Добрый вечер. Добрый вечер. Это экстракт. Декабрь 2025 года. Декабрь 2025 года – это не лучшее время для нежных людей, для хранителей иллюзий и для всяких романтиков. Всем, кто вырос на идеалах культуры и на классических представлениях о добре и зле, сейчас, вероятно, очень больно. Да. Нагло и безнаказанно торжествует зло. Злу расстилают красные дорожки, злу сверкают своей медью оркестры. А зло? Зло улыбится и сияет, зло счастливо. По логике классических представлений человечества, место Путина, на дне выгребной ямы, под многими тоннами дерьма, с кирпичами на шее. Или, по крайней мере, на электрическом стуле, который заживо прожарит маньяка до глянцевой коричневой корочки и вонючего синего дыма из ушей. Есть такая реакция Майяра, которая обеспечивает прожаривание. Однако это воплощенное зло шастает по миру, оно наливается силой, злобой, наглостью и обрастает, более того, союзничками и подельничками. Вы знаете, ничего страшного. Такое уже было. Было. И сегодняшняя людская боль, она абсолютно, вероятно, родственна той, что рвала человеком сердца в каком-нибудь 1938-м. Современником того мрака тоже было тяжко созерцать триумф Гитлера, триумф Сталина. Тяжко было слышать их ложь и наблюдать народное обожание и того, и другого упыря. И это имело место. Финал, впрочем, этих существ известен, как и финал созданных ими систем. История повторится и на этот раз, конечно, дорогой ценой, особенно с учетом высоко вероятного Трампова предательства. Но все равно наступит момент, когда на развалинах Кремля эксперты, ковыряясь в куче золы и мясных лохмотьев, будут спорить, а вот эта челюсть, она чья? Она Путина или Пескова? Но непосредственно индийский вояж упыря обсуждать особого смысла нету. Все те же самые дешевые понты, тот же набор вранья и сюсюканье с гадким любителем коровьей мочи, с господином Моди. Да. Но, вероятно, таковы новые правила мира. Правда, и картина это все равно стремительно поменяется. Да, вы все правы, вы не ошиблись. Сейчас наблюдается, а если взглянуть куда-нибудь туда, в сторону России, то вакханалия ублюдков, праздник клейменных убийц и триумф маньяков. А всяким идеалистам новая эпоха лупит по щекам и иногда выдавливает им глаза. В общем, причиняет страдания. Но это избалованность романами, голливудскими боевиками, где торжествует справедливость. Причем для того, чтобы восторжествовать, ей нужно всего пара часов. Ну а в реальности справедливости, вероятно, требуется времени побольше. И справедливость этой всей голливудской бредятины не смотрела и совершенно не обязана следовать ее шаблонам. Да и выглядеть справедливость может совсем иначе, чем это запечатлено в культурах и чем это привычно. Вероятно, все будет гораздо грубее. О моде, индийской моде, да. Вот тут Шерочка Путин нашел себе Машерочку моде. Насчет мочи я не оговорился. Если помните, даже на БРИКС так называемый, моде привез с собой пару ящиков коровьей мочи. Там его просто официально пьют. Он постоянно отхлебывал сам. Из бутылочки предлагал своим товарищам. Это тот самый моде, который, согласно его личным модиевским официальным признаниям, все время пытается дозвониться Богу. Но Бог то ли вне зоны, то ли отключен за неуплату уже пару тысяч лет. В общем, моде блаженный поэт, фанат индуизма, и он же этот одуванчик моде. Он же организатор пыток, расправ и погромов. Во время знаменитого погрома в Гуджарате, а погромом этим рулил Моди и его министры, были убиты 2000 человек, 193 сожжены заживо. И в качестве бонуса для правительственных войск было изнасиловано примерно 7 тысяч женщин. Вся оппозиция режиму Моди мертва или в тюрьмах, включая наследника Ганди, Рахула Ганди. Все свободные СМИ в Индии, разумеется, давно истреблены. А Моди просто он умеет прикидываться таким блаженным добряком, одуванчиком и дурачком. Но он отделяет, конечно, та еще тварь. А что у нас еще там? Ну вот, ну прибыв в Индию, и, к сожалению, неукушенной коброй, Путин вновь напомнил публике о том, что он является верующим, поговорил о Боге. Посмотрите у меня в телеграм-канале его забавное откровение о бессмертии и Боге. Он напомнил, да, о том, что он является верующим, причем, скорее всего, он не соврал. Нет никаких оснований сомневаться в его искренности здесь, потому что у него плохо с причинно-следственными связями, у него плохо с логикой и с самыми элементарными знаниями. И вообще не забывайте, что мозг чекиста очень легкая добыча для попов. То есть сомневаться в его религиозности нет никаких оснований. Вопрос только в том, в какого именно Бога верит Путин. Вот здесь он не уточнил. И давайте как бы забудем эту бредовую формулировку про то, что Бог один. Религиоведению известно примерно 489 штук различных божеств, у всех разные характеры, разные имена, разные тенденции, разные темпераменты, разная степень истеризма, сволочизма, разные хобби, разная степень похоти. Ну, в это вот число 489 входят как континентальные боги, так и региональные боги. И часть этих персонажей, ну, конечно, она давно на свалке, но вот пара десятков до сих пор как-то пытается функционировать и устраивает между собой острейшую конкуренцию. Вот тот самый иудео-христианский, который одновременно и Ягве, и Саваоф, и Христос, ну, как и прочие демиурги, это, в общем, Бог с крайне ограниченными возможностями, потому что, несмотря на все громкие рекламные заявления о себе, как о вседержителе, там, о всемогущем, ему с трудом за 2000 лет под свое влияние удалось затащить примерно 28-30% населения планеты. Но и у других газообразных позвоночных, и обитателей небес, у других богов, в общем, дела тоже обстоят не лучше. Конкурентную битву никто вот так единолично не выигрывает. Но я думаю, что вообще Путину бы как объект поклонения скорее подошел бы не бог, а подошла бы богиня. И вот тут широкий, роскошный выбор. Например, есть Апата. Апата, дочь Ньюты, это богиня лжи и обмана. Есть Тирида, богиня раздора. Есть Клоцина, это богиня канализации и какашек. Ну, а также есть набор достаточно подленьких богинь египетского, мексиканского, римского, скандинавского и так далее пантеонов. Ну ладно, впрочем, гораздо больше, чем откровение Путина, всех волнует очередной виляж. Можно так по-русски сказать? Можно. Как видите, можно. Очередной виляж Трампова зада. И всех очень беспокоит вопрос, побрякивают ли в сумме Трампа 30 кремлевских серебряников. Предал ли он уже Украину, в лице Украины все человечество? Ну, по всем приметам, да. Причина, почему он совершил столь идиотский поступок, ну, пусть в них разбирается кто-нибудь другой. Важно лишь то, как Трампов поступок аукнется на глобальных процессах. Вообще, как-то доверие он теряет стремительно, и вот Европа уже склонна скорее видеть в нем врага. Что раньше никогда не было. И врага в нем видят в главнейших, скажем так, в наиболее сильных странах, ну, скажем так, во Франции, в Бельгии, в Италии. Но, знаете, остается только одна надежда на то, что завтрашний Трамп понятия не имеет о том, что говорил Трамп вчерашний. А вот позавчерашний Трамп он вообще может обозвать идиотом, вредителем и свинкой Трампа сегодняшнего. Потребовать смыть с Трампа сегодняшнего оранжевый загар и депортировать из США. Ну, Америка, если уж кого-то выбирает, то садится в лужу так, как никому не снилось. И когда Трамп начинает наезжать на себя вчерашнего, тогда вся администрация в Вашингтоне с грохотом тут же перестраивают концепцию государственной политики США. Ну вот прямо действуют грамотно и слаженно, как бригада грузчиков на складе стеклотары. То есть вот на утро хозяин приходит, и уже ящики составлены не в форме пирамиды, а в форме Нотр-Дама. Ну, умеют, да. Причем тут стоит обратить внимание, что Путин и Моди в Индии договорились о совершенно сумасшедших поставках русской нефти в Индию. И эти нефтяные соглашения Путина и Индии – это плевок там 5 миллиардами баррелей нефти в оранжевый лик вашингтонского божества по имени Трамп. Ведь Трамп же совсем недавно рвал на себе тельняшку и баян, рассказывая о том, что Индия стала паинькой и больше русскую нефть покупать никогда не будет. Но, впрочем, ни у кого особых надежд на то, что Трамп вспомнит этот момент своей политической биографии, ни у кого нет. Сейчас Трамп вступил в очень забавные дискуссии с Мадурой. Мадуро действительно вот то, что называется Мадуро. Он не против собственного свержения, но он хочет тут наварить, разумеется, свои мадурские лапы. Он потребовал за то, чтобы быть свергнутым, и за то, чтобы он бежал трусливо, Мадуро потребовал 200 миллионов долларов, амнистию для всех своих соратников и убежище в дружественной стране. 200 миллионов долларов ему нужно на мороженое детям, там новый лифчик жене и еще на какую-то фигню. Косметику, кажется. Трамп объясняет ему: поезжай, дурак, в Москву, там компания Асад, Янукович, может быть, где-то там и Бен Ладен прячется, и Асахара, и другие такие же ублюдки, как ты. Вам будет интересно, там подмосковный санаторий, домино. Но вот Мадуро все равно хочет жить в окружении крокодилов, бананов, да, и других березок. Ну, в общем, действительно, это все весело. Но к этому как-то вот то, что называется, еще не все привыкли. Только видят, что рассчитывать на Трампа нельзя, и европейские лидеры, наиболее ответственные, они озаботились сохранностью Зеленского. Но они же понимают, что в этом всем европейском аквариуме они вуалихвостые президенты. Такие аквариумные президенты, а Зеленский – это какая-то рыба с зубищами и сильно крупнее. Поэтому вот они сейчас бросили клич: мы должны защитить Владимира. И европейские лидеры в разговоре с Зеленским предупреждали его, что Соединенные Штаты Америки могут предать Украину и Европу. Ну, на самом деле, действительно, очень похоже. Дело даже дошло до того, что Зеленскому не рекомендуют оставаться наедине с Уиткофом и вторым американским прохвостом. Я не говорю уже о русской делегации, потому что все эти прохиндеи могут Зеленскому тут же намешать в суп новичок. Ну, кстати говоря, вот тут установлено, что, да, действительно, английские власти уже официально заявили, что Путин лично санкционировал убийство того самого Скрипаля, отравление, новичок, Петров, Баширов, который на самом деле Мишкин Чипига, и так далее, так далее. Вот это все уже выяснено во всех подробностях. Поэтому, да, действительно, вероятно, есть что бояться. Но вообще такое вот легкое отношение к убийствам, оно давно уже визитная карточка Путина. Посмотрите, у меня тяжелое видео, но можете вот не раскрывать спойлер, не убирать блюр. Там, да, там показано, что именно ждет тех мобилизантов, тех контрактников, которые, может быть, сейчас чешут в затылке и думают, а не подписать ли нам контрактик с вооруженными силами Российской Федерации и не получить ли нам некие миллиончики. А вы сперва видео посмотрите, ребята. тогда будете решать. И вот то, что происходит на видео, именно такая участь гарантирована практически каждому русскому орку в Украине. Контрактник, он существует только для того, чтобы на него был потрачен дрон ВСУ. Испитое быдло этого не понимает. Оно совершенно сознательно своим начальством гонится вперед и подставляется под этот размолот, чтобы украинцы расходовали свои беспилотники, отрывая глупые орочьи головы. Не случайно каждый штурм лесополос и сел обходится русским в 70-90% личного состава. Расчет прост. Вот 8 должны принять на себя дроны, принять на себя смерть, чтобы 2 просочились и как-то окопались. Поэтому столь невероятны русские потери, поэтому столь медленно их продвижение. В общем, я уже говорил, ничего в этом нового нету. Вся русская военная доктрина строится на возможности бесконтрольно, бесчетно, безоглядно трупировать своих, принося их в жертву грошовому успеху. Это называется у них «за ценой не постоим». Но это типичная русская тактика. Другой Россия не знает и знать не хочет. Она считает, что ее запасы одурманенного быдла еще достаточно велики и позволяют ей выкобениваться как угодно. А вот этот на видео орк в мучениях подыхал 8 часов, пока, выражаясь фронтовым языком, весь не вытек. Вообще эвакуируется только 30% раненых. Все прочие раненые остаются агонизировать. И это не то, тоже как бы не случайность, это не невозможность их вывести, это тактика. Зачем 70% тяжелораненых оставляют корчиться, сучить там обрывками ножек, ручек? Затем, что они шевелятся. Шевелятся, понимаешь ли. И наличием этих вот признаков жизни способны приманить на себя еще один дрон. Да. Это безусловно. Ну вот мы понимаем, что Путин, он уже как бы сообразил, что всей Украины ему, конечно, не видать. И теперь он маниакально жаждет весь Донбасс любой ценой, возьмем миром, войной, но он привык лить кровь и штабелями гнилых трупов, которыми он является убийцей, можно было бы уже сложить башню примерно в 125 километров высотой, да. При средней толщине трупа 50 сантиметров, примерно, со всякими брониками. Ну, да, и получается, ну, по крайней мере, башенка, если складывать таким образом, около 100 километров. Что такое оккупация Донбасса, если, например, он каким-то образом помутиться в голове, в киевской голове, и его сдадут по договорнику, я уже, в общем, я рассказывал, это Краматорская агломерация, которая, на которой живет там не менее 500 тысяч человек, то есть это как минимум 200, а то и 250 тысяч беженцев, это массовые расстрелы, это десятки тысяч изнасилований и расстрелов тех, кто убежать не сможет, не успеет или не захочет. И, конечно же, русские дадут волю своему своему садизму, что доказано Бучей, там, Мариуполем, Бахмутом и так далее. Они просто не умеют по-другому. То есть они оккупируют точно так же, как оккупировали гитлеровские солдаты. И действительно, это все превратится в случае мирной, например, сдачи Донбасса в абсолютной жуть. Но если этот Донбасс Путин будет добывать военным путем, вот тут тоже простая арифметика, во что обойдется эта хотелка спятившего московского вурдалака, который требует: дайте мне Донбассу. Тут тоже подсчитать нетрудно. Я думаю, что и у него, у упыря на столе уже лежит папочка. Слушайте, 4-й год войны. Пора начать соображать. И в этой папочке расписана цена путинского плана, цена в трупах. Ну, это примерно год-два тяжелейших боев. Это уже не 200, а порядка 500 тысяч беженцев. Это не менее 500 тысяч убитых только с русской стороны. Это примерно 20-40 тысяч убитых бомбежками и орками мирных украинцев, из которых не менее 1000 детей. Это уничтоженные 1000 домов, порядка 25 тысяч изнасилований, расстрелов, грабежей. Но Путин не умеет, как известно, считать и предвидеть последствия своих действий, как всякий слабоумный. Если бы вот он, например, 24 февраля 22 года вышел бы к этому русскому народу и сказал, что СВО будет продолжаться много лет, что к 5-му году войны уже 1 000 000 русских будет убит и 500 000 превращены в самовары, что произойдет разорение страны, разгул уголовщины, описал бы честно все последствия. Тихо, да, пишут все, а тихо, звука нет.
Сейчас.
А сейчас? Да и без звука пишут, понятно. Нормальный микрофон.
Говори что-нибудь.
Раз, два, раз, два, три.
У меня еще и видео пропало.
Так.
Так, погоди, сейчас.
Ура, есть, ура, есть звук, да.
Ладно, придется так продолжить. Это
да, ну, в общем, мы не будем, на этом останавливаться. То есть все, все понятно. Все с этим понятно. В России тем временем, Россия завершает, завершает процесс своего тотального освинения. Что любопытно, счастливы и освинители, и освиняемые. Все обживаются вот в таком новом качестве, начинают работать с корнями, создают свою свинскую логику. И вот очередной образец новой русской свинской логики нахрюкал глава Совета по правам человека при президенте Российской Федерации господин Фадеев. Согласно логике русского мира, за месяц мытарств, пыток, унижений в КПЗ, в СИЗО, за баланду, за вонь, за тычки дубинкой и издевательства надо благодарить страну и ее полицейских псов. Желательно перед ними еще и извиниться за то, что им были доставлены хлопоты. Именно это глава Совета по правам человека господин Фадеев посоветовал сделать той самой девочке, певице Наоко. Да, надо было сказать спасибо за урок. Но действительно, у обычно вот эта вот трансмутация человека в свинью, она занимает время и, как правило, сопряжена с наркотой, с алкоголизмом, с нищетой, с болезнью. Но вот мы видим этот процесс освинения в реальном времени, лицом к лицу, крупным планом, во всех проекциях, во всех ракурсах. Конечно, у России есть сейчас шанс стать заповедником таких вот абсолютных уродов. Ну, что значит уродов? Ну, мы этим термином пользуемся уже по привычке, просто таким образом маркируя абсолютно чуждые нам формы жизни, которым, в свою очередь, мы кажемся уродами. Представьте себе, что там о нас за спиной говорят скалопендры. Ну, вообще, процесс деградации, как выяснилось, занимает вот примерно 11 лет, если мы берем за роковую точку 2014 год. Глядя на этого Фадеева, конечно, каждый задастся вопрос, откуда, где, каким образом было добыто такое фантастическое дерьмо. В каких секретных лабораториях выращены вот эти гомункулусы, которые призывают людей униженных и оскорбленных, избитых и запытанных, ни в чем не повинных, извиняться перед насильниками и подлецами. Вы знаете, я думаю, что обошлось без всякой алхимии. Что-то такое этот Фадеев. Он был весьма-весьма средненьким человечишкой, но не был особой гадиной. Но потом он сообразил, что единственная возможная для него карьера – это карьера подонка. Подонком быть просто. Но подонство в определенный момент – это очень востребованное ремесло и доходное. Никакими знаниями не требуется располагать, никакими умениями не требуется владеть. То есть чистейшая лафа. Просто будь подонком, научись лгать в лицо, вылизывать нужный сапог, лебезить, прославлять курс партии русского мира, и все дело в шляпе. И туда, в подонке, как мы видим, потянулись все, кого туда позвали. Но здесь, в общем, надо и Путина тоже понять, потому что подонки – это всегда главный кадровый фундамент любой диктатуры. А из кого еще, собственно говоря, такие фундаменты строить? Ну, а все эти люди, они тоже хотят реализоваться. И вот, кстати, тут даже и Собянин, который долгое время пытался свои перышки сохранять чистенькими, он тоже ушел в роды войны, сообщив, что вот все эти бешеные новогодние украшения Москвы – это часть психологического фронта. А люди приезжают в столицу, радуются праздникам и тратят свои деньги, которые идут на войну. Но тут масса забавного, потому что были вручены всякие, скоро Новый год, были вручены премии, и Медведеву досталась премия «Юрист года» за особый вклад в развитие российского права. Права. А и вот тут неуместны всякие умылки, ухмылки, сомнения. Медведев действительно делает очень много для укрепления русского фашизма. Он славно потрудился, Дмитрий Анатольевич, для укрепления государства и права. Вот что такое государство в понимании Кремля? Это максимальная покорность и безмозглость 140 миллионов рабов режима. В этом смысле Медведев сделал немало. А что такое право в России? Это право в России, это карт-бланш карательным органам власти на любой беспредел, на любую подлость, на любое убийство, заключение. И для этого тоже Медведев сделал немало. Ну вот тут возражают, что стиль медведевских текстов ублюдочен. Да, да. Но именно ублюдочность, именно она обеспечивает этим текстом доступ в народную душу. Именно эта ублюдочность заставляет люмпинов цитировать Медведева за пол-литрой в курилках, в баньках. И вот эти похабные эпистолы замсекретаря Совета Безопасности, они действительно стали важной частью мировоззрения русского населения. Действительно, Медведев прекрасный кочегар, такой кочегар и регулятор злобы быдла. Он подсказывает народу нужный градус агрессии, степени стервенелости. Вообще, Дмитрий Анатольевич, конечно, это очень хорошо придуманный и великолепно исполненный образ. И путинизм, несомненно, многим обязан именно ему. Вот референт, поймите, да? Референтная группа Медведева, она даже еще ниже, чем Соловьевская. Референтная группа Медведева – это те, кто пропили уже даже телевизор. И вообще, надо сказать, что там очень жесткая иерархия, кстати, весьма грамотная иерархия. Если вот медведевская публика, то это совсем откровенные забулдыги. Соловьевская публика – это домоседное жлобье, такое низовое мещанство. А там Ксюши, дочери Собчака, доверено дирижировать чувствами и помыслами интеллигенции. Там Скобеева ориентирована на торговых работников, на мелкий бизнес. Ну, а вот всякие там Норкины и прочие, они как-то вот не нашли свою аудиторию, поэтому тащатся в хвостах рейтинга пропагандистов. Есть еще всякие спецконтингент, это пугливые протестники, которые шипят иногда из-под плинтусов, но для этой небольшой прослоечки там трудятся, например, Венедиктов. А иммигрантов на Западе обрабатывают Латынина с Дудем. То есть отстроена вся пропагандистская структура очень грамотно и весьма эффективно. Вот раньше было непонятно, возможно ли вообще изуродовать народ, превратив его в такого коллективного упыря, помешанного на крови и величии. Как выяснилось, прекрасно можно. Ну вот из забавности тут у нас, я смотрю, Европа ищет, по-прежнему ищет. Она ищет возможность изъятия замороженных на Западе русских денег. Кремль, понимая, что, в общем, законный и красивый способ изъятия, отторжения средств будет найден, он уже там вопит в 100 глоток, ну и к этим всем воплям, проклятиям, конечно, подключили и главную забулдыгу. МИДа Машу Захарову, она тоже раскричалась, но, к сожалению, вот ее оттащили от окна работники вытрезвителя, и большая часть Машиных инвектив досталась унитазу и груди санитара. Посмотрите у меня в телеграм-канале, это забавно, я не знаю, до какой степени это будет для вас новостью, но вы знаете, да, что песни... Ну, это такой жанр, он всегда рождается самым порой парадоксальным образом в неожиданных местах, в неожиданных ситуациях. Был такой Василий Павлович Соловьев, седой советский популярный композитор. Вот он мог сочинять, только находясь, ну, в состоянии крайней степени белой горячки алкогольного делирия. А Майклу Джексону лучше всего придумывалось там, например, знаменитые его песни приходили в голову в горящих автомобилях. И вот внезапно выяснилось, что вот этот примадон русского расизма, товарищ Мизулин, по именованию Шаман, вот он свои песни, оказывается, выкакивает. И вот их ритм, стиль, текст напрямую связаны с количеством слабительного. И творятся эти песни в нужнике. Да. Об этом простодушно, ну она и не была готова к этому вопросу, простодушно сообщила публике, большому залу, глупая Мизулина. И, вероятно, Мизулина уже пожалела о своей откровенности, но тут... Уже ничего не поделаешь. Конечно, не все песни у Шамана, что называется, сразу бьют струей. Не все фонтанируют. Некоторые результат долгих запоров и мучительного преодоления этих запоров. Такой песней является вот гимн орков, гимн оккупантов, известная «Я русский». Так, друзья мои, все остальное, все подробности, кто кого бомбил, кто кому чего пожег, кто куда как продвинулся, вы можете у меня увидеть в телеграм-канале, на который надо подписываться. Напоминаю о возможности заказать книжку происхождения, гениальности и фашизма. Какое-то количество еще осталось. Слава Украине, живее Беларусь, и напоминаю про необходимость помогать семьям тех политзеков, которые сейчас в тюрьмах и колониях России. До свидания, до послезавтра.